Сентябрьские законы. Реакционные законы, изданные французским правительством в сентябре 1835 года. Законы ограничивали деятельность суда присяжных и вводили суровые меры против печати. В отношении печати предусматривалось увеличение денежных залогов для периодических изданий, вводилось тюремное заключение и крупные денежные штрафы за выступление против собственности и существующего государственного строя. Страница 325. В марте 1840 года он вновь выступил на сцену уже в качестве премьер-министра и удивил всю Францию своим проектом укрепления Парижа. В январе 1841 года Тьер выступил в Палате депутатов с проектом создания вокруг Парижа укреплений, крепостной стены и отдельных фортов. В революционно-демократических кругах этот проект был воспринят как подготовительная мера для подавления народных движений, предложенная под видом усиления обороны Парижа. Отмечалось, что именно с этой целью в проекте Тьера предусматривалось сооружение особенно сильно укрепленных и многочисленных фортов вблизи рабочих кварталов с восточной и северо-восточной стороны Парижа. На обвинение республиканцев, которые считали этот проект злостным заговором против свободы Парижа, он в Палате депутатов отвечал: «Как? Вы воображаете, что какие бы то ни было укрепления могут когда-нибудь стать опасными для свободы? И прежде всего вы клевещете, допуская, что какое-либо правительство решится когда-нибудь бомбардировать Париж, чтобы удержать власть в своих руках. Ведь такое правительство стало бы после победы во сто крат более невозможным, чем до нее». Да, никакое правительство не решилось бы бомбардировать Париж с фортов, кроме правительства, сдавшего раньше эти форты пруссакам. Когда в январе 1848 года король Бомба испробовал свою силу на Палермо, Тьер, который в то время уже давно не был министром, снова произнес в Палате депутатов речь. В январе 1848 года неаполитанские войска Фердинанда II, получившего впоследствии за жестокую бомбардировку Мессины осенью этого же года прозвище короля Бомбы, подвергли артиллерийскому обстрелу Палермо, пытаясь подавить народное восстание, которое послужило сигналом к буржуазной революции в итальянских государствах в 1848-1849 годах. Фердинанд II, 1810-1859 годы, неаполитанский король с 1830 по 1859 год. Вы знаете, господа, что происходит в Палермо. Вы все содрогаетесь от ужаса, в парламентском смысле, при вести, что большой город был в течение 48 часов подвергнут бомбардировке. И кем же? Чужеземным неприятелем, осуществлявшим право войны? Нет, господа, своим же правительством. И за что? За то, что этот несчастный город требовал своих прав. Да, за требование своих прав он подвергся 48-часовой бомбардировке. Позвольте мне апеллировать к общественному мнению Европы, подняться и сказать во всеуслышание, с величайшей, может быть, трибуны Европы, несколько слов, да, действительно, слов, возмущение подобными действиями, это будет заслугой перед человечеством. Когда регент Эспартеро, оказавший услуги своей родине, чего Тьер никогда не делал, вздумал бомбардировать Барселону для подавления вспыхнувшего там восстания, со всех концов мира раздался общий крик негодования. Эспартеро Вальдомеро, 1793-1879 годы. Испанский генерал и государственный деятель, лидер партии прогрессистов, регент Испании с 1841 по 1843 год, глава правительства с 1854 по 1856 год. Через полтора года Тьер был уже в числе самых рьяных защитников бомбардировки Рима французской армией. В апреле 1849 года французское буржуазное правительство в союзе с Австрией и Неаполем организовало интервенцию против Римской республики с целью ее подавления и восстановления светской власти папы. В результате вооруженной интервенции и осады Рима, который был подвергнут французскими войсками жестокой бомбардировке, Римская республика, несмотря на героическое сопротивление, была свергнута, а Рим оккупирован французскими войсками. Итак, ошибка короля бомбы, по-видимому, состояла только в том, что он ограничился лишь 48-часовой бомбардировкой. За несколько дней до февральской революции Тьер, раздраженный тем, что Гизо надолго отстранил его от власти и наживы, и, почуяв в воздухе приближение народной бури, заявил Палате депутатов в своем псевдогероическом стиле, за который его прозвали Мирабо-муж. Мирабо-муха. Гизо. Франсуа Пьер Гийом. 1787-1874 годы. Французский буржуазный историк и государственный деятель с 1840 до февральской революции 1848 года фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции, выражал интересы крупной финансовой буржуазии. «Я принадлежу к партии революции не только во Франции, но и во всей Европе. Я желал бы, чтобы правительство революции оставалось в руках умеренных людей. Но если бы оно перешло в руки людей горячих, даже в руки радикалов, я из-за этого не отказался бы от дела, которое отстаиваю. Я всегда буду принадлежать к партии революции». Страница 326. Разразилась февральская революция. Вместо того, чтобы поставить на место министерство Гизо, министерство Тьера, о чем мечтал этот ничтожный человек, революция заменила Луи Филиппа республикой. В первый день народной победы он старательно прятался, забывая, что от ненависти рабочих его спасало их презрение к нему. Прославленный храбрец, он продолжал избегать общественной арены, пока июньская резня не очистила ее для деятельности людей такого сорта, как он. Маркс имеет в виду свирепое подавление правительством буржуазных республиканцев, восстание парижского пролетариата 23-26 июня 1848 года. Подавление восстания сопровождалось разгулом контрреволюционных сил и привело к укреплению позиций консервативно-монархических кругов. Он стал тогда идейным вождем партии «Порядка» и ее парламентарной республики, этого анонимного междуцарствия, во время которого все соперничающие фракции господствующего класса тайно сговаривались между собой, чтобы подавить народ, и интриговали друг против друга, чтобы каждый восстановить свою собственную монархию. Партия «Порядка», возникшая в 1848 году, партия крупной консервативной буржуазии представляла собой коалицию двух монархических фракций Франции – легитимистов, сторонников династии Бурбонов, и орлеанистов, сторонников династии Орлеанов. С 1849 года вплоть до государственного переворота 2 декабря 1851 года занимала руководящее положение в законодательном собрании Второй Республики. Банкротство антинародной политики партии порядка было использовано кликой Луи Бонапарта для установления режима Второй империи. Тьер тогда, как и теперь, обвинял республиканцев в том, что они единственная помеха упрочению республики. Тогда, как и теперь, он говорил республике, как палач Дону Карлосу: «Я убью тебя, но для твоего же блага». И теперь, как и тогда, ему на другой день после своей победы придется воскликнуть «L'Empire est fait!» «Империя готова!» Несмотря на свои лицемерные проповеди о необходимых свободах и свою личную неприязнь к Луи Бонапарту, который оставил его в дураках и выкинул за борт парламентаризм, а вне искусственной атмосферы парламентаризма этот человек превращается в ничто, и он это знает, Тьер принял участие во всех позорных делах Второй империи, от занятия Рима французскими войсками до войны с Пруссией. Он подстрекал к этой войне своими неистовыми нападками на единство Германии, в котором он видел не маску для прусского деспотизма, а нарушение неотъемлемого права Франции на разъединенность Германии. Этот карлик любил перед лицом Европы размахивать мечом Наполеона I. В своих исторических трудах он только и делал, что чистил сапоги Наполеона. На деле же его внешняя политика всегда приводила к крайнему унижению Франции, начиная от Лондонской конвенции 1840 года до капитуляции Парижа 1871 года и теперешней гражданской войны, во время которой он по специальному разрешению Бисмарка натравил на Париж пленных Седана и Меца. Желая усилить Версальскую армию для подавления революционного Парижа, Тьер обратился к Бисмарку с просьбой разрешить ему увеличить контингент войск, численность которых по прелиминарному мирному договору, подписанному 26 февраля 1871 года, не должна была превышать 40 тысяч человек. Заверив Бисмарка, что войска будут использованы исключительно для подавления восстания в Париже, правительство Тьера, согласно Руанской конвенции, заключенной 28 марта 1871 года, получил разрешение увеличить численность версальских войск до 80 тысяч, а несколько позднее до 100 тысяч человек. В соответствии с этими соглашениями немецкое командование спешно производило репатриацию французских военнопленных, главным образом из армий, капитулировавших в Седане и Меце. Версальское правительство размещало эти части в закрытых лагерях, где они подвергались идеологической обработке с целью внушения им ненависти к Парижской коммуне. Страница 327. Несмотря на свои гибкие способности и изменчивость своих стремлений, он всю свою жизнь был самым закоренелым рутинером. Нечего и говорить, что более глубокие движения, происходящие в современном обществе, всегда оставались для него непостижимой тайной. Его мозг, все силы которого ушли в язык, не мог освоиться даже с самыми осязательными изменениями, совершающимися на поверхности общества. Он, например, неустанно обличал как святотатство всякое уклонение от устаревшей французской протекционистской системы. Когда он был министром Луи Филиппа, он издевался над железными дорогами, как над вздорной химерой. а будучи в оппозиции при Луи Бонапарте, он клеймил как кощунство всякую попытку преобразовать гнилую французскую военную систему. Ни разу в продолжении всей своей длительной политической карьеры он не провел ни одной сколько-нибудь практически полезной, пусть даже самой незначительной меры. Тьер был верен только своей ненасытной жажде богатства и ненависти к людям, создающим это богатство. Он был беден, как Иов, когда вступил в первый раз в министерство при Луи Филиппе, а оставил он это министерство миллионером. Возглавляя последний раз министерство при упомянутом короле с 1 марта 1840 года, он был публично обвинен в Палате депутатов в растрате казенных сумм. В ответ на это обвинение он ограничился тем, что заплакал. Ему немного стоил этот ответ, которым легко отделывались и Жюль Фавр, и всякий иной крокодил. В Бордо, в немецком издании 1891 года, после слова «Бордо» вставлено в 1871 году, его первой мерой к спасению Франции от грозившего ей финансового краха было назначение себе 3-миллионного годового оклада. Это было первым и последним словом той бережливой республики, перспективы которой он открыл своим парижским избирателям в 1869 году. Один из его бывших коллег по Палате депутатов 1830 года, сам капиталист и, тем не менее, преданный член Парижской коммуны господин Деле, недавно в одной из своих публичных прокламаций обратился к Тьеру со следующими словами. «Порабощение труда капиталом было всегда краеугольным камнем вашей политики, и с тех пор, как в Парижской городской ратуше установлена республика труда, вы без устали кричите Франции: «Вот они, преступники!»» Беле, Шарль, 1795-1878 годы. Французский предприниматель, литератор и политический деятель, член Интернационала, прудонист, член Парижской коммуны и ее комиссии финансов, делегат при французском банке, проводил политику отказа от его национализации и невмешательства в его внутренние дела. После подавления коммуны эмигрировал в Швейцарию. Мастер мелких государственных плутней, виртуоз в вероломстве и предательстве, набивший руку во всевозможных банальных подвохах, низких уловках и гнусном коварстве парламентской борьбы партий, не останавливающийся перед тем, чтобы раздуть революцию, как только слетит с занимаемого поста, и потопить ее в крови, как только захватят власть в свои руки, напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца, наделенный тщеславием, такой же грязный в частной жизни, как гнусный в жизни общественной, даже и теперь, разыгрывая роль французского Суллы, Тьер не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своим смешным чванством. Сулла, Луций Корнелий Сулла, 138-78 годы до нашей эры, римский полководец и государственный деятель, консул в 88 году до нашей эры, диктатор с 82 по 79 год до нашей эры.